Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17:06. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Главная новость последних мгновений. По-прежнему счет в матче Россия-Словакия 0-2 в пользу словаков. Хотели о футболе здесь громко и шумно разговаривать. Не знаю, получится ли шумно. Один из гостей, которых мы здесь ожидали, это Роман Худяков, депутат Госдумы, по пути в студию, говорит, Москва, попал в ДТП. С Романом Худяковым все в порядке, он просто дожидается там полиции на месте. Но, согласитесь, это... Ну, по-депутатски, если на это смотреть, это, в общем, даже похвально. Человек сам был за рулем, и вот сам теперь с этой ситуацией по-депутатски разбирается в ожидании полиции. Мне кажется, достойно внимания и похвалы отдельной. Но я с радостью в нашей студии приветствую Олега Винокурова, спортивного журналиста, переводчика. Олег Валерьевич, доброго дня, но по вашему лицу не скажешь, что он для вас добр. Вы вот видите счет, да, на табло.
Само собой, результат, естественно, не радует. Наши слушатели, видимо, в курсе, да, что 0-2 проигрывает сборная России. Да. Да.
Вы сказали, что это предсказуемо, и вы знали заранее.
Нет, примерно чего-то такого я ожидал. Ну, сборная России, мягко говоря, не блещет игрой. Мы же это знаем все, мы и видели. И матч с Англией, который так чудесно закончился. Ну, этот тоже может так же закончиться, мало ли. Гол-то забить всегда можно. Теперь, правда, 2 надо. Ну, и 2 тоже можно забить. Но с точки зрения содержания игры, вот тут, я думаю, ни для кого секретов нет. В общем, она... далека от идеала, скажем так.
Сборная России не блещет игрой, говорит Олег Валерьевич. Мы вообще не столько о сборной, сколько о наших фанатах, болельщиках и о том, как складываются их отношения с европейскими правоохранителями. Вот об этом хотели говорить. То, как наши фанаты ведут себя на этом чемпионате, это что-то выдающееся. Прежде мы настолько заметны не были для правоохранителей европейских или вообще, когда мы на выездах где-то там выступали. Вот сейчас особо пристально к нам внимание или нет? Довольно рядовой подход.
Ну, как сказать, дело в том, что российские фанаты, в общем, старались, это уже не первый случай, когда они стараются себя проявить. В Польше, как известно, они организовали марш там по случаю...
12 числа, да,
совершенно верно, по случаю Дня России, который тоже мог привести там, ну... чему угодно, все-таки непредсказуемая такая массовая акция, но не привел, там очень как-то аккуратно и, видимо, и местное население к этому отнеслось хорошо, и, в общем, силы правопорядка там поработали, и просветительская какая-то работа была проведена, я как раз там был в это время, да, в общем, действительно, очень... напряжение такое витало в воздухе, общество польское было обеспокоено этим, решили там не запрещать, ну, провели, в общем, аккуратно все получилось. Ну, хорошо, естественно, это была, я так это расценил, как все-таки попытка определенной провокации, ну, особенно некого было провоцировать.
Провокации со стороны, ну, со стороны наших болельщиков.
Ну, конечно, ну, естественно. С какой стати в чужой стране тебе надо организовывать свои общественные массовые мероприятия? Ну, согласитесь, это как-то...
Но массовая речь шла не о тысячах людей, которые перекрывают улицы. Я, если верно припоминаю, но там сотни полторы, наверное, максимум прошло.
Ну, не в этом дело. Просто, поставьте себя вот на место. Вы в Москве здесь, значит, сидите, вдруг...
Так вокруг и так сотнями толпами иностранцы бродят и что-то шумят, что-то празднуют. А русские на свой лад под 12 число точно так же прошли, нет?
Ну, хорошо, можно считать. Хотя, ну, это не точно так же. Те же не празднуют, они же не маршируют там по какому-то поводу. Ну, короче говоря, неважно. Там, слава богу, все обошлось и обошлось. Ну, вот здесь, я полагаю, что и акция была подготовлена более серьезно. И, в общем, ну, здесь не обошлось, как видим. Ну, и, с другой стороны, тут и повод был, и англичане вот эти...
которые начали шуметь еще до матча.
Ну, естественно.
И бедокурить.
Англичане начали шуметь давно, они много лет
как
уже
шумят.
Как появился
футбол, так и начали шуметь англичане на трибунах. Но послушайте, мы уверены, вот глядя за происходящим в Европе отсюда, мы уверены, что там к этому относятся так же внимательно, как мы здесь. Потому что мы здесь... Почему суетимся? Потому что есть комментарии от официального представителя Следственного комитета Маркина, которые там рассуждают, нормальные мужики, какими должны быть, вызывают удивление. Они привыкли мужиков на гей-парадах видеть, а вот нашим его показали. Депутаты Госдумы тоже довольно так, агрессивно высказываются по этому поводу. Игорь Лебедев, который, кстати, член исполкома РФС и депутат Госдумы, он тоже хвалит наших болельщиков за то, как они себя ведут. И вот только что в новостях мы слышали, МИД России вызывает посла Франции для того, чтобы обсудить, а что это вы там так нашими болельщиками интересуетесь. Вот это все не заставляет нас думать о том, что, может быть, это мы вот так здесь кипим и возбуждаемся, а для них там это все довольно рядовая ситуация, но они гасят какие-то очаги, вспышки. Но им не принципиально. Русских они там досматривают, проверяют документы, англичан.
Ну, если говорить непосредственно про французов, то у них, конечно, приоритетная задача, чтобы туда там местные не подключились. Вот.
Потому что, потому что тогда будет... им отвечать за своих.
Совершенно верно. И местных-то в любом случае больше везде.
Да, и справляться
чем
с ними
англичан,
будет труднее.
Чем русских, чем кого угодно. А во Франции, ну, вообще настроение в обществе, так сказать, ну, мы знаем, там периодически вспыхивают разные довольно-таки массовые конфликты. Ну, безотносительно футбол.
Ну, там, там профсоюзы периодически бузят.
Общество непростое, да. Там есть и какие-то на национальной почве периодически возникают.
Ну, националисты там, там вообще какое-то
в чемпионы
вокруг
Парижа там все горело долгое время. Ну, всякое бывает. Ну, короче говоря, общество, скажем так, взрывоопасное. И поэтому французы, естественно, понимают, что если сейчас как-то это, да, перекинется на местную фауну, это словечко, я много читаю, вот я подцепил это слово с подачи одного моего друга в газете «Фигаро», ну, в каком-то французском репортаже по этому поводу. Французская полиция так называет фанатов. Ну, видимо, по созвучно там, или как?
Фауна-фанат.
Фауна, да. И, в общем, выдающееся, согласитесь, слово, потому что оно позволяет избежать, ну, каких-то грубых там, как, ну, как у нас там, что там, быдло называют, или там звери, животные, мрази там. Ну, как, ну, есть такие очень грубые, которые я... Не люблю слово никому применять. А тут такое фауна, в общем, понятно, о чем идет речь, и в общем-то, не так
жестко. Несокрушительно оскорбительно.
Да. И вот они как раз и говорят, вот настоящая проблема, говорят французские полицейские, будет, если наша фауна к этому делу подключится. А, поэтому сейчас им, конечно, действительно...
Им нужно показать своей фауне, что если мы с пришлыми гостями вот так, то, ребята, вас мы вообще будем...
Ну да, ну и что мы вообще, в принципе, справляемся. Вот так-то им, конечно, по большому счету, какая им разница, что русские, что англичане.
Я приглашаю слушателей к разговору тоже подключаться. Наш телефон 7373948, код 495. СМС ваши читаем на портале +7 925 48 94 8. И сейчас, Олег Валерьевич, я вас прошу наушники надеть к нам... Максим Кононенко, журналист, подключается. Максим, здравствуйте, доброго дня.
Здрасте.
Слушайте, здравствуйте. Мы читали сегодня вашу публикацию на РИА Новостях, да, ведь верно?
Да.
И основное ваше соображение, что вы гордитесь тем, как наши болельщики себя там показывают. Вы им не симпатизируете
во всей
полноте,
но именно гордитесь. Я специально написал не то, чтобы горжусь, вот, но испытываю по этому поводу некоторое внутреннее удовлетворение.
Да. Ну, разверните, вот пожалуйста, это соображение, что вас так вдохновляет и удовлетворяет в том, что сперва они дерутся и поднимают на уши полицию в Марселе, потом они устраивают, ну, такой очень примечательный спектакль с этим автобусом. Вы, кстати, думаете, вот по поводу автобуса, как там история на самом деле складывалась? Действительно так жестко полицейские к ним относились? Или это Шпрыгин вот чуть-чуть подразыграл публику обилием твитов?
Да, я совершенно... далек от этой субкультуры и от этих людей. Я не знаю, любят они фантазировать или нет, но я вполне могу предположить, что французская полиция могла действовать жестко, потому что мы видели, как она действовала там в случаях с терактами, в случаях с расстрелом редакции «Шарли Эбдо». Вполне могли французы действовать жестко. Вот. Но мое отношение к этому, оно, в общем, довольно образное. Все-таки я должен занять какую-то позицию, понимаете, потому что вот русские люди где-то там вступили в битву, где-то за 3-9 земель, и одержали победу. Я должен стыдиться этого или я должен испытывать удовлетворение?
А русские люди, Максим, а русские люди по умолчанию на стороне добра выступают в любой битве, хоть за 3-9 земель, нет, хоть я... на пороге?
По умолчанию на стороне русских людей выступаю я. Ага. Здесь вопрос добра и зла вторичен. Это вообще понятие относительные и переменчивые. Что считать добром, что считать злом. Вот. Но в данной ситуации я считаю, что я не видел там насилия. Я видел там битву между людьми, которые хотели драться. И с одной, и с другой стороны. И, по-моему, там были даже какие-то третья и четвертая сторона. Это люди, которые приехали туда специально, чтобы подраться.
Но это то... как спорт. На ринге. Как спорт вот в своем изначальном каком-то таком диковатом виде.
Я отношусь к этому так. Я не видел русских фанатов, которые бегали по тихим французским улицам и избивали там женщин и детей.
А почему тогда, вот вы не видели этих драматических вещей, а почему так многие здесь, ну, судя по, в том числе и вы, судя по всему, убеждены в том, что наши фанаты там одержали какую-то победу? Что заставляет так думать?
Так думать заставляет действия УЕФА по отношению к нашей сборной. Наказывают нас. Значит, вы одержали победу. Если бы мы проиграли, нас бы не наказывали, а наказывали бы того, кто одержал победу. Я полагаю, да, логика довольно простая.
Я напоминаю, с нами еще здесь Олег Винокуров, спортивный журналист. Вы сейчас так, Олег, разводите руками, вы соглашаетесь?
Я радуюсь, интересно слышать такую точку зрения, которая вообще, ну... Я даже не могу понять, с какой стороны к ней подойти. А хорошо, а вы видели, что на стадионе творилось? Там была какая ситуация? Там тоже все хотели драться, по вашей теории?
Нет, я не видел, потому что я не смотрю футбол и ничего, совершенно ни черта в нем не понимаю. Я наблюдал за медийной ситуацией. Мне говорят: Кононенко, напиши статью про болельщиков. Я лезу в СМИ, смотрю, что с болельщиками? Болельщики избили других болельщиков.
А вы в наши СМИ лезете, Максим, строго?
Ну, конечно. А в какие же? Я нашим СМИ верю гораздо больше, чем не нашим. Это простая логика. Я живу здесь, и это контекст, в котором я существую.
Пока Максим с нами на связи, я хотел Олега Валерьевича спросить. Олег Валерьевич, вы полагаете, разумно оценивать столкновение фанатов, болельщиков на таких больших чемпионатах, как тоже элемент спорта? Не в декоративном смысле, а вот что туда действительно приехали люди, готовые драться, получать травмы, даже, может быть, физически подготовленные. Есть в этом что-то спортивное?
Нет.
Нет.
Нормально, односложно, если отвечу. Спорт. Можно так?
Да, спасибо.
Если у вас будет время, я вам при случае за пару минут, надеюсь, уложусь. Я могу объяснить, ну, просто ситуация вот с хулиганством в футболе в России, в Англии, в мире, как она сейчас обстоит.
Она так для что? Всех идентична? Для
ну,
всех
нет, стран? Конечно, она совершенно разная, поэтому я и говорю, но если... Будет у вас желание.
Найдем на это время. Давайте, да. К Максиму еще буквально один вопрос. Вы медийную ситуацию изучили, и вы готовы в том числе утверждать, что политический компонент очень силен в том, как к нашей сборной относятся, как к нашим болельщикам относятся?
Или безусловно. Безусловно. А как же? Конечно, силен.
И как далеко это зайдет? Просто самые отчаянные рассуждают о том, что нас подводят к мысли, мол, ребят, может, у вас и чемпионата мира никакого не случится. Вот настолько серьезен политический компонент?
Я не специалист в этом вопросе, но где-то я слышал что-то, что после минувшей осени уже нельзя перенести чемпионат мира. Может быть, я ошибаюсь. Угу. Вот. Но вообще говоря, если бы такая возможность была, конечно, нас бы лишили. Его и нас совершенно определенно лишат Олимпийских игр. И это все никогда не остановится, и поэтому мы должны реагировать на это с ледяным презрением и плевать ему в лицо.
Спасибо. Максим Кононенко призывает реагировать с ледяным презрением, но сам не без такого куража и энтузиазма высказывается происходящим. Олег Валерьевич, вы говорите, коротко готовы описать ситуацию с фанатским движением. Давайте спляшем от того, что Кононенко сказал. Он сказал, что столкновение фанатов – это тоже абсолютно спортивная такая вещь. Вы коротко говорите «нет». Вот но почему, поясните.
То, что сказал Кононенко только что, ну, это, в принципе, естественно. Я не удивлен. Ну, эти вот фанаты, хулиганы вот эти, которые там дрались, это же плоть от плоти, кровь от крови народа нашего. Правильно? Это же частичка нашего народа. Он туда поехал. Естественно, у них будет поддержка на... Ну, на любом уровне. Вот на уровне журналиста, на уровне депутата вы да. там читали цитаты. Ну, но это естественно. А почему нет? Они же не какие-то чуждые нашему обществу элементы. Они как раз вполне отражают, ну, вполне соответствуют нашему обществу. Поэтому меня не удивляет то, что есть поддержка. Но, понимаете, для меня, вот в отличие от Кононенко, который... сам признался, что футбол не смотрит ничего. Да, вот ему сказали, он начал читать. Я занимаюсь, я в спортивной журналистике 25 лет, 26 уже. Вот, и, естественно, занимаюсь этой в том числе темой все время. Поэтому я уж вопросы хулиганства там в английском футболе и прочего изучил в свое время досконально. И могу вам объяснить, сейчас, понимаете, в чем заключается... тонкость всего этого дела, что сейчас в Англии-то нет хулиганов. А хулиганы в Англии, это была действительно гигантская проблема. В 70-е, 80-е, вот в 80-е годы она просто достигла апогея. Вот там были настоящие хулиганы. Тогда я еще журналистом не был, я еще тогда был молодым. Я с ними потом уже в 90-е, в 2000-е годы с этими многими людьми встречался, когда они уже, так сказать, были на пенсии. Вот, когда им всем было за 50, но я вас уверяю, что даже за 50, когда ты видишь эту огромную накачанную бритоголовую тушу, покрытую там наколками
и шрамами... А вот действительно физически шрамами, подготовленную и накачанную или...
Ну, в общем, я вам говорю, те люди, которых я видел тогда, вот то, что называется хардкор...
Вот просто то боевое фанатье, которое нам показывают даже на нынешних фотографиях, даже черные ребята, у которых и проступают вроде мускулы какие-то, но они все сразу с брюхом, с пузом и прочим. Ну, бойцов в них вот не разглядеть.
Вы же заставили меня перескочить, извините, я же вам про 80-е да, годы давайте, говорю. Давайте. Правильно, сейчас их нет, потому что в течение долгих лет, в течение 20 примерно лет, все английское общество боролось с хулиганами и победило на всех уровнях, на законодательном уровне. Были подключены все и правительства, футбольные власти, такие на уровне семьи, на уровне инфраструктуры. На всех уровнях это была государственная политика, это была задача победить. И победили. Эти люди, вот, которые сейчас там англичане, это не хулиганы, это бузатеры. Но вот такие бузатеры, как, предположим, российские туристы в отелях там All Inclusive в Турции и в Тунисе. Ну, выпить, песни поорать, искупаться в фонтане там, вот такое. Это бузатеры.
Олег Владимирович, короткое уточнение. А те ребята из 80-х, у них какая-то политическая заточка была? Или...
Какая политическая заточка? Mm-hmm. Уимблдон мочит Дерби Каунти, там какая там политическая заточка? Там квартал на квартал. Да нет, ну естественно, как они все там из одного, так сказать, класса. Правильно, это же не классовая война, а все они такие простые. Простые такие отцахи, да, пацаны. Вот квартал на квартал там. Ну вот, понимаете? А сейчас уже вот эти-то люди, ну это... Это просто вот у нас называют таких болельщиков кузьмичи. Ну, они вот вырвались из семьи, поехали там куда-то загудели из рутины своей, ну, и бухают, веселятся, радуются. А вот от нас сейчас поехали совсем другие люди, потому что в России с хулиганством никогда не боролись. В России хулиганов было принято решение приручить, чтобы держать при себе и при случае... направлять их энергию в какое-то русло.
Это получилось? Сейчас,
конечно,
сейчас они приручены.
Была создана замечательная организация ВОП, полувоенная, полубандитская.
То самое объединение, которое возглавляет Александр Шпрыгин.
Совершенно верно. Вот, то самое ярко выраженное правое вообще, крайне правое настроение там вот. Это ВОП, обласканное, приласканное, понимаете ли, прикормленное, получающее... все блага, получающие билеты всюду. Вот оно прикормлено. Вот вам доказательство. Вот, кстати, когда мы говорим про УЕФА, УЕФА занимается тем, что находится на стадионах. Вот этого наш коллега, выступавший, конечно, не понимал, он ничего не видел и не знает.
Макс Кононенко.
Да, все это из-за того, что было устроено на стадионе. То, что происходит на улицах, это вопросы правопорядка, вопросы полиции. За то, что происходит на стадионе, берется УЕФА. И именно на стадионе-то, вот происшествие, когда там-то уже однозначно совершенно русские полезли на англичан, там даже вообще нет никаких вариантов. И зажигали фаеры. Англичане вообще понятия не имеют про существование фаеров. У них, в принципе, этого никогда в жизни не было. Вот. И вот вам доказательство. Борьба с хулиганством в Англии привела к тому, что хулиганы не получают билетов на стадион. Они бузят где угодно, в городе, но они не ходят на стадион. И это пресекается. У нас совершенно противоположная ситуация. Они все получают, потому что они считаются элитой. Вот этот ВОП, этот считается элитой российского болельщицкого, так сказать, корпуса.
Как ни странно, Олег Валерьевич, когда смотришь на видеоматериалы ВОБа, когда смотришь фотографии ВОБа, когда читаешь того же Шпрыгина, создается впечатление, что, ну, во-первых, нет ощущения, что Шпрыгин действительно какой-то командир боевой. Ну, это такая персональная оценка. А во-вторых, в принципе, весь этот ВОП как будто из каких-то заиник таких скромных состоит. Они ездят спокойно в своих кондиционированных автобусах, резвые, здоровые, не физически здоровые, прям кабаны какие-то, а вот просто милые, нормальные ребята. А где тогда вот это, эти боевые какие-то бригады, о которых вы говорите? Они...
Почему я-то говорю? Мы же их все видели. Вот те, которые одержали победу над английскими пьянчугами.
А как их ассоциировать с ВОБом? То есть им ВОБ раздает билеты вот этим бойцам?
Конечно. Это отряд, который... Это сплоченный, подготовленный отряд, который едет туда с миссией. Ну как?
С какой миссией? А давайте миссию попробуем сформулировать. Ну, за них там вот сейчас заочно. С какой миссией они туда едут?
Миссию проявить себя на поле брани. Ну, как вот вам же объяснили, русские с нерусскими вступили в бой, неважно, за какое дело.
По сути,
дело.
С политическим заданием.
Ну, я и говорю, ну, мы же вспомнили прошлый чемпионат Европы. Там была миссия, значит, провести марш. Русский марш провести в Варшаве. Здесь была миссия, раз англичане. Ну, вот, миссия подраться с англичанами, естественно. Все было, естественно, победили, потому что все было сделано четко. По плану сплоченно выступили, единым, так сказать, кулаком победили. Ну, что-то такого.
В студии у нас Олег Винокуров, спортивный журналист. Давайте вы тоже присоединяйтесь. 7373948. Это телефон для звонков в прямой эфир. Оппонента для Олега Валерьевича у нас сейчас прямого в баррикадах нет. Вас я призываю оппонировать. Если вы поняли, позиция нашего гостя состоит в том, что... Довольно справедливо правоохранители относятся к нашим фанатам там, в Европе. И УЕФА справедливо отнесся к нашей сборной, присудив или назначив заочную дисквалификацию, условную дисквалификацию, ну и штраф там еще 150 тысяч евро. Кстати, а 150 тысяч евро штрафа – это номинальная, да, в общем, штука? Или можно к этому тоже относиться как к какому-то такому хмурому, серьезному наказанию?
Ну, в смысле, вы имеете, большие ли это деньги для Российского футбольного союза? Ну... Ну, в то время, когда у нас тренером был Капелло какой-нибудь.
Не-не, а почему без этого нельзя было обойтись?
Ну, без штрафа?
Да.
Ну, почему?
Какие-то регламенты предписывают.
Послушайте, вот, понимаете, мы же не должны сейчас делать вид, что это все вот, что вся история начинается сегодня с нас там или с кого-то. Но это совершенно нормальная практика. Такое в прошлом происходило. Вы, например... Знаете, как сборная России, кстати, вышла на это Евро благодаря тому, что получила техническую победу над Черногорией?
Нет.
Почему? Как? Там произошли такие же беспорядки. Произошли такие же беспорядки. Матч остановили. И черногорцев наказали. Им техническое поражение засчитали. 3-0, там все, значит, 3 очка России, 0 очков Черногории.
Я понял. Но я в этом смысле недалек от Кононенко, я тоже не очень глубоко погружен в историю.
Ну, наказывать и англичан в свое время наказывали. Ну, когда вот у англичан были хулиганы, ну, так там, предположим, Эйзель, трагедия Эйзеля была. 85-й год, финал Кубка чемпионов, Ливерпуль-Ювентус. Когда перед началом матча устроили действительно побоище, тогда это были реальные хулиганы, вот о которых я вам говорил.
С другой стороны, о реальных хулиганах. Вот есть два приговора англичанам, реальные сроки. Ну, там месяц и 2 месяца получили двое англичан. Среди наших никто таких приговоров не имеет. Кто выходит натуральнее, в смысле хулиганства?
Вы хотите сейчас, чтобы мы, сидя здесь, оценивали действия правоохранительных сил Франции? Франция – это правовое государство, в котором действуют законы. Я не знаю... Хорошие они, плохие или какие, они есть, у них законы, они действуют, притворяются в жизнь. полиция сама знает, как разбираться, суд тоже знает, кому чего назначать, кому не назначать. Ну, в смысле, в чем мы должны брать на себя обязанность оценивать их работу правоохранительных органов и судебной системы?
Я призываю слушателей взять на себя обязанность поучаствовать в здешнем споре. Все вас зову, никак не вывожу. 7373-94,8. Воспользуйтесь этим номером сразу после информационного выпуска.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В 17.35 у микрофона Сергей Рыбко. Мы продолжаем разговор в студии с Олегом Винокуровым, спортивным журналистом. Чуть позже к нам присоединятся другие собеседники. Мы вообще хотели построить беседу вокруг того, насколько силен политический компонент в том, что происходит с нашими болельщиками в Европе сейчас на этом чемпионате. Но в итоге очень широко тему взяли. Вас тоже призываю в этот широкий круг вступить с вами комментариями либо вопросами. 7373948 – это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Добрый день.
Добрый день.
Да.
Хочу сказать, вот первый раз слышу более-менее правдивый разговор со стороны журналиста. Большое спасибо. Сам лично пересекаюсь с англичанами, канадцами.
Прошу прощения, перебиваю вас. 1-2 счет. Извините, простите.
Сказать, у них совсем другая культура шуток, издевательства, и мы, и я сам, вот слез у меня не было, но кулаки чесались очень часто, и когда стал постарше, поляков побивал за их
Простите, вы вот хотели с нами поделиться воспоминаниями о временах далеких, совсем свежая история, 1-2 наши закатили. Правда, без очков на таком далеком телевизоре мне не видно, кто отличился. Олег Валерьевич, вам что-нибудь было заметно?
А, ну вот, Глушаков вышел на замену, во-первых, пока, потому что в стартовом составе его не было, пока мы тут с вами разговаривали, он во втором тайме вышел на замену, и вот за 10 минут до конца, ну да, вот сейчас можно спастись.
Можно спастись.
Славяки сейчас дрогнут и...
90-й Стив пишет, футбольный фанат — это не болельщик, а разновидность клакера. Болельщик — бескорыстный любитель футбола, и он закончился четверть века назад. Ну, правда, Стив не уточняет, он про нашего болельщика говорит или про европейского. Ну, четверть века назад. Кто закончился четверть века назад?
Ну, просто считает, что нет искренних болельщиков, да не, на самом деле их полно. Тут я согласен, надо просто разделять болельщиков и фанатов. В моем представлении фанаты — это, ну, скажем так, ну, не то чтобы оскорбительно, но это отрицательная характеристика.
Я верно понял, вы вот в первой получасовке стояли на том, что в Англии сейчас больше болельщиков, чем фанатов.
В Англии просто фанатов отцепили от стадионов разными способами. Где-то они же, ну, остаются в обществе, ну, наверное, нельзя, в принципе, искоренить какие-то негативные вещи, вообще искоренить. Но они, видимо, где-то есть, но теперь их уже нет на футболе. Вот что. Теперь, например, в самой Англии, где я бывал 100 раз на футболе, там вообще там замечательнейшая обстановка, туда ходят с семьями, там радостно все поют песни, веселятся. Там...
А фанатье все осталось около
футбола.
Ну, все,
нету их там на стадионах.
Писатель, футбольный фанат Дмитрий Лекух к нам присоединяется, раз уж мы про около футбола. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер. Дмитрий... Алло.
Да, добрый вечер.
Да, приветствуем вас. У нас здесь в студии Олег Винокуров. Мы чуть ранее пытались сравнить английских фанатов, с которыми бились российские в Марселе, и вот ныне существующих российских, и прозвучало соображение, что наши-то нравом будут покруче, позлее и поагрессивнее, чем нынешние английские фанаты.
Да,
вы
нет,
по этому поводу что думаете?
Как они были, так они и остались, все в порядке с английскими фанатами. Просто в этой ситуации они третий день уже пили, поэтому, я думаю, такое преимущество было у российской стороны. А так, все у них в порядке, нормально, у них они также продолжают драться по лесам, там, по полям.
По лесам, по полям, но на стадионе поведение английских фанатов как-то скорректировалось в пользу...
Конечно. За счет индивидуальной ответственности, за счет наружного наблюдения, естественно, скорректировалось. Оно бы точно так же скорректировалось и во Франции. Все так же скорректировалось во Франции, если бы нормально работали полицейские службы. Не более того.
То есть, в принципе, всю ситуацию французскую вы Относите насчет того, как работали правоохранители тамошние?
Да, безусловно. Они просто провалились. Причем не только правоохранители, там за связи с волонтерской службы. На стадионе даже нет рамок металлодетекторов, как выяснилось неожиданно. Так что там может все быть еще и веселее.
Дмитрий, у нас тут чуть ранее звучали разные суждения о Всероссийском объединении болельщиков, ну и в том числе была мысль о том, что они, в принципе, ехали во Францию уже заряженными на то, чтобы вот так там выступить.
Это не правда, не совсем правда, это совсем не правда. Дело в том, что несколько лет назад в Обе произошел раскол, и хулиганская часть, которая действительно там была представлена, просто ушла. Сейчас ВОП — это такая ивент-организация, которая, ну, действительно, которая занимается ивентами, которая занимается там развесить, еще что-то такое, поплясать, потанцевать. То есть арестовали в данной ситуации скорее дедушек в панамках, а не тех, кто реально драл.
Ясно. Дмитрий, хотелось бы побольше поговорить, но вы, вероятно, сами и слушатели слышат, со связью все не очень здорово. Это Дмитрий Лекух был с нами, писатель, футбольный фанат, автор произведения «Около футбола». Лекух утверждает, что нынешняя ВОП – это не такая кровожадная организация, как вот вы ее описали. Мол, хулиганье отвалилось куда-то.
Ну что теперь делать? Ну, в этом, видите ли, тонкость и подчас безысходность вот попыток устроить какую-то дискуссию между людьми, стоящими на разных точках зрения, понимаете?
Есть все такая... владеют разной информацией?
Нет, да не в этом дело. Есть просто такое, ну, крылатое выражение: спорить можно только с единомышленниками. Понимаете, если люди стоят на одинаковых позициях, а расхождение в деталях, то тогда можно, кто-то может приводить аргументы, там, слушать их, кто-то кого-то может убедить. А в данном случае мы стоим на принципиально разных позициях. Я называю ВОП вот так, как я называю. Лекух называет ВОП так, как он называет.
И дедушками в панамах называет.
Да, и все. На этом какая может быть здесь дискуссия?
Есть метод арифметический. То есть можно дискутировать, высказываться вслух. Есть арифметика, есть просто голосование. Мы хотели как-то с политикой повязать все происходящее с нашим футболом. Может, еще получится, но в рамках голосования давайте совсем просто, а? 134-21-35. Вы на стороне наших российских фанатов, которые там, во Франции, ведут себя так, как ведут. Ну, давайте туда же к фанатам добавим Маркина, добавим Лебедева, то есть всех чиновников, депутатов. Ну, наверное, представители МИДа тоже можно добавить. Вон они сейчас французского посла вызывают, будут с ним беседовать наверняка строго. 134-21-35, вы на стороне тех, кто фанатов поддерживает, и на стороне фанатов. 134-21-35. 134-21-36, вы, наблюдая за действиями фанатов и их сторонников здесь, скорее какое-то неловкое чувство испытываете. В общем, нет, вы не с ними. 134-21-36. Вы, да, со сборной, несомненно, но вот не с фанатами, которые там сейчас в Европе бедокурили. 134-21-36. Запущено голосование, ну, наконец-то, давайте вы уже пространно будете вслух высказываться. 7373-94-8, телефон для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Алло.
Да, тише приемник и прошу в эфир.
Здравствуйте.
Да.
Алло.
Да, вы уже с нами, глушите
радио. У меня такое мнение, что наши ребята во Франции, они заложниками оказались там. То есть, если хорваты выиграют, их отпустят без всяких штрафов. Вот. А если проиграют, то, значит, обложат штрафами.
Понятно ваше соображение. Очень сложная комбинация. Вы полагаете, что отношения властей с болельщиками как-то повязано с тем, что происходит в рамках самого чемпионата? Ну, то есть нас как будто бы шантажируют, вот так прессуя болельщиков. Олег Валерьевич, я понимаю, что вы с головой в игре.
Я не знаю, как. Ну, слушайте, каждый человек волен строить теорию, какую придется. Ну, в каком смысле? То есть... Я даже вообще не понял, что хотел сказать звонивший товарищ.
Я вам упомянул,
мне показалось. Ну, да, но, видимо, имею в виду словаков.
Да.
То есть взяли в заложники болельщиков,
чтобы наша сборная сейчас проиграла. Там подставилась, да.
Ёлки-палки, а что тогда в 2008 году надо было так сделать тоже? Она дошла до полуфинала, никто никого не брал никуда в заложники. Ну, ладно.
Ну, мы человек в кино проживает, а мы...
Не будем до абсурда.
7373948. Давайте так кто-то всерьез по-взрослому выскажется по этому поводу, а? Может, вы? Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, будьте добры, у меня вопрос к вашему гостю.
Да.
А как он считает? Вы знаете, меня что беспокоит? Я просто живу недалеко, рядом со стадионом. А как он считает, вот это вот быдло, которое так ведет себя во Франции, а будет себя так же вести, когда будет у нас чемпионат? В Москве.
Ну, да, давайте пошире. Как это скажется на нашем чемпионате?
Ну, понимаете как, я не то что не считаю там что-то, но я, к сожалению, этого опасаюсь, судя по всему, так же, как и вы. И тут, в общем, даже близость к стадиону, может быть, и не так важна. Может быть,
вы же раньше сказали, что эти ребята прирученные, что они прикормлены, и вот здесь у нас, нам-то здесь проблемы-то точно не нужны на чемпионате.
Но.
Соответственно, их кураторы, если такие найдутся, их как-то приструнят, нет?
Ну, я не знаю, где... Ну, что значит, нам нужны проблемы или не нужны? А там нам нужны проблемы, что ли, во Франции?
Скольким людям это симпатично.
Да. Ну, так, а вы считаете, а здесь изменится?
Здесь уже будет не так, наверное, симпатично, нет?
Я не могу влезть в голову этим людям. Депутатам вообще трудно. Иногда смотришь на их деятельность и... Еще труднее.
Слов становится все меньше,
да,
и меньше.
Влезть им в голову.
Но все-таки то, что сейчас происходит на Евро, и та условная дисквалификация, которая нам назначена, в перспективе это как-то влияет на чемпионат, да
нет,
на проведение чемпионата у нас?
Не влияет. Я считаю, что вот эта дисквалификация, она сыграет прекрасную роль. Я надеюсь, что вот сейчас уже остались там считанные минуты до конца матча Словакии, что все будет хорошо. Я имею в виду на трибунах, что в матче с Уэльсом все будет хорошо на трибунах, все забудут об этом, и тогда она достигнет, значит, эта дисквалификация достигла своей цели. Можно сколько угодно там привязывать сюда политический аспект, не привязывать. Вопрос в другом. Если на двух оставшихся матчах сборной России порядок на трибунах, значит, все хорошо, все правильно сделал УЕФА, молодец.
Ну, то есть, с нынешней точки, если дальше все будет хорошо, раскачать эту ситуацию, да, мы отберем у вас чемпионат, но никак нельзя.
Да, ну, ладно, дело в том, что в нашем обществе уже так привыкла вот эта психология осажденной крепости, она уже так въелась в подкорку головного мозга, уже все кругом враги, отобрать чемпионат, да никому не нужно, все дико радуются. В мировом футбольном сообществе, я вас уверяю, все дико радуются тому, что чемпионат будет в России. Для многих это неизведанная страна, всем интересно. У меня есть, и болельщики, и журналисты, знакомые во всем мире, они с нетерпением ждут, как же будет интересно поехать. Россия, огромная страна, это же будет весело, здорово. Приключения. Весь мир рад тому, что чемпионат пройдет в России. Никто его... Ну, если есть там парочка функционеров в странах, которые соперничали с Россией, ну, хорошо. Ладно, но не надо про весь мир-то говорить. Никто не собирается отнимать никакой чемпионат мира. Ну, уже хватит уже... врагов-то искать там, даже где их нет.
Напоминаю, голосование у нас идет 134-21-35. Вы с нашими болельщиками, вы их поддерживаете во всем, что они там в Европе сейчас делают, устраивают. Ну, как-то болеете за болельщиков. 134-21-35. 134-21-36. Вы разочарованы тем, как действуют наши болельщики во Франции. И, может быть, даже разочарованы тем, как наши чиновники откликаются на эти французские события. 134-21-36. Испытываете разочарование. 7373-94-8. Телефон для звонков в прямой эфир. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Андрей. Я, в общем, от футбола человек довольно далекий, но как-то, к несчастью своему, столкнулся с футбольными фанатами, а не футболистами, конечно. Это вот я не помню, какой год, когда наша сборная проиграла японцам.
2002-й,
знакомая девочка в консерватории, японка, я ее вывозил из центра города Москвы в тот самый момент. Слава богу, на тяжелом джипе. Так вот, если сказать о моем отношении, вот хорошо бы тех болельщиков, фанатов, которых во Франции заряжали, перевешили бы там, а лучше еще на кишках болельщиков британских.
Очень немило сказано. Слушайте, а правда, 2002 год до такой степени памятен, что даже мне, который тогда еще школу только оканчивал, я это помню. Было мощно, шумно и жутковато. С тех пор что-то всерьез менялось вот, в болельческом движении. Ну, ВОП появился.
А... Ну что менялось? До сих пор перестали устанавливать эти большие экраны, чтобы это не провоцировать.
А, чтобы у нас здесь не рисковать. Но при этом мы рискуем целый чемпионат здесь затевая.
Ну, да, это проблема. Я вижу проблему от бедной слушательницы, которая нам звонила. Сочувствую от всей души. Я разделяю.
Может, тогда стадионы перевести в какие-нибудь... на какие-нибудь отшибы?
Ну, тогда же неинтересно. Людям-то хочется в России побывать, всему миру.
Хочется в туризм.
Все, кончился матч, да, я так понимаю? Все-таки да, удержали Словакию.
2-1, Словакию удержали. К нам присоединяется Роман Худяков. Роман Иванович, здравствуйте, депутат Госдумы. Добрый вечер.
Добрый день. Добрый вечер.
Если я верно понимаю, вы изначально планировали в нашей программе стоять на той позиции, что происходящее с фанатами российскими во Франции – это в значительной степени ситуация политическая.
Да, конечно, политическая.
Обосновывайте.
Я вам даже скажу больше, что я разговаривал с пару фанатами, которые были там, и которые мне конкретно рассказали, что на самом деле спровоцировало их на драку. Понимаете?
Ну, вот рассказывайте вы нам теперь уже из
третьих
рук.
Я могу сказать в открытую, что, как говорится, у людей, будем говорить, я называю таких, это не люди, там были провокаторы, которые просто-напросто развеивали наш российский флаг, а потом они его бросили на землю, начали его топтать, высказывать неприятные слова в адрес России, и самое главное, они тронули самое святое для наших болельщиков, это нашего президента Владимира Владимировича Путина. Почему? Потому что в его адрес пошли, ну, брань. Вот это и спровоцировало наших непосредственно фанатов для того, чтобы ответить на оскорбление нашего государства.
Ответ наших фанатов вы расцениваете как справедливый, адекватный... Во-во-во, как раз в международной политике так и говорят, адекватный ответ, адекватные меры были приняты нашими фанатами.
Ну вот смотрите, это если, вопрос. Например, я был бы на их месте, да, разницы нет, кто ты, депутат государства, я думаю, или обыкновенный фанат футбольный, да, но если бы на моих глазах мой российский флаг какие-то отморозки бы топтали, плевали и говорили неприятные слова в адрес моего президента, то прямо там бы я бы набил бы морду этим людям. Прямо там бы, понимаете? Фанаты отреагировали вполне адекватно и нормально. Они защитили честь нашего государства.
Но знаете, это скорее такой морально-этический момент вы нам описываете. Я бы даже сказал, не вполне политический, потому что упоминание президента, ну, в том контексте, в котором это происходит на трибуне, ну, это разве политика?
Да вы посмотрите, когда гимн наш российский непосредственно играл, то эти фанаты, они кричали, свистели. И в адрес наших фанатов высказывались, ну, матершинные слова.
Роман Иванович, ну, кто будет это терпеть? Есть вопрос к вам. Вы человек, судя по всему, всей душой преданный российскому государству, президенту Российской Федерации. Как вы полагаете, ну, вот, будучи, в свою очередь, фанатом президента, да не обидит вас эта характеристика, Владимир Путин...
Почему? Я и есть фанат нашей команды, нашего президента.
Владимир Путин, как вы полагаете, одобрил бы то, как вели себя россияне на трибунах и после в Марселе?
Вы понимаете, мы не должны спрашивать, как отреагировал наш президент на действия фанатов.
Отреагировал
бы. Я
вам
говорю, что мы должны смотреть реально-реально заказным тем действиям, которые были со стороны европейцев.
Кто, понимаете, заказчик?
Ну, заказчик, я думаю, стоит за этим, будем говорить, те, кто вел против России экономические санкции. За этим стоят те, кто, конечно, вывел наших спортсменов якобы из-за каких-то допингов. То есть это одна система.
А система системы...
спровоцировали наших спортсменов для того, чтобы якобы показать, кто такие русские и якобы истинное наше лицо. Вот для чего это все делается.
А вам это лицо, Роман Иванович? Роман Иванович, а вам это лицо в итоге показалось симпатичным? Вот мы показали, знаете, свое лицо, нас на это спровоцировали, чтобы мы себя скотом выставили.
Я всегда пытаюсь ставить себя на место кого-то. Я вам еще раз сказал свое мнение. Я бы поступил бы так же. Я бы набил бы морду тем фанатам, которые топтали мой российский флаг.
Угу. Спасибо. Роман Худяков, депутат Госдумы, был с нами. Олег, ну,
Я все понял. Оказывается, это просто люди-герои России. Я думаю, что они должны вернуться с почетом, их будут встречать. Я не знаю, получат ли они аудиенцию в Кремле, но все получат Героя России. У нас же так, кстати, принято. Кто нарушает законы, тот Герой России. На допинг попался Герой России.
Но в обратной все-таки последовательности. Кто сперва становится Героем России, а потом уже... Выясняется, что...
Слушайте, если
попытаться всерьез к этому отнестись, к тому, что на отношение к символике так реагируют фанаты, в школьные времена для того, чтобы оскорбить фаната команды противника, повязывали розу ниже колена. Причем доходило до того, что розу можно повязать выше колена, и это не оскорбительно. А если повязать ниже колена, это уже оскорбление. Среди нынешних фанатов, ну, относительно взрослых, тех, кто может себе позволить поездку в Европу на чемпионат, такое же трепетное, безумно трепетное отношение.
Ну, я не знаю, ну... Я же сам пока этого не видел. Я еще туда, как вы понимаете, не добрался. Только в пятницу поеду на чемпионат Европы. Не получилось к началу попасть.
Но не конкретно вот, на этом посмотрю, турнире
но,
вообще.
Но я не знаю. Ну, здесь же, ну, что мы имеем? Вот, пожалуйста, мне кто-то сказал, кто-то из фанатов сказал, что вот это там было. Было, это не было. Этого никто уже не знает. Ну, наверное, люди, которые ищут оправдание своим каким-то действием, могут и присочинить.
А французская полиция знает. Ну, раз уж они действуют так.
Нет, я имею в виду с точки зрения, сжигали там флаг или не сжигали, плевали или не плевали, откуда у них взялся флаг российский, чтобы его сжигать и плевать в него. Ну, в общем, я не знаю, ну, все на уровне, это, лалы-балалы, вот тут сказали, там я с этими поговорил, с теми
вот,
поговорил.
Вот с вами больше, на самом деле, хотелось согласиться, если бы не два обстоятельства. Во-первых, я веду эту разговорную передачу, а во-вторых, это такое... Информационное поле очень плотное. То есть из этой истории, да, о которой никто толком ничего не знает, получилась большая-большая медийная история. То есть там представители Следственного комитета заявляют, в МИД посла вызывают. Вот если это все вот так на слухах, ну почему же такие серьезные дядьки-то в это ввязываются?
Я вам объясню. У нас еще есть такое чувство какое-то историческое, что вот если что-то происходит, как будто это все происходит первый раз в истории. Вот сейчас депутат нам говорит, что все на нас обрушились, это политический заказ. Послушайте, до этого, в предыдущие годы, всех аналогичным образом наказывали. И англичан наказывали, и немцев наказывали, и штрафовали, и матчи при пустых трибунах заставляли проводить, и переигрывать, там, отменять. И англичан, немцев, итальянцев, да все через это проходили. Сейчас возник, как будто это вот первый раз в истории, и вот Россия, вот это просто мировой антироссийский заговор сейчас. Ну, точно так же, как и с допингом. Как будто российские спортсмены первых, кого поймали на допингах. Ёлки-палки. Там в свое время американскую легкую атлетику разорили там всю, во главе с легендарными там чемпионами, да, какой-нибудь Мэриан Джонс там и многими другими. Никто что-то не кричал, что это антиамериканский заговор. Вот когда что-то касается нас, вдруг вот действительно такое чувство возникает, что вот все, вот история началась сегодня.
Из
что,
нас.
Да, что вот это первый раз в мировой истории произошло, и это, конечно, показывает, что нас все дико не любят. Наши пошли, побили там англичан, правильно, неправильно, я не знаю, побили англичан, их там за это полиция похватала. Нас не любят все. Что я теперь могу сделать?
Суждение любопытное от слушателя Фроси, он себя называет. Настоящие футбольные фанаты по Парижам не ездят, не гуляют. Они дома у ТВ болеют. Вот с социальной точки зрения, насколько это справедливо? То есть скромные какие-то люди, может быть, с невысоким доходом, они более толковые и искренние фанаты. А те, кто вот разъезжает, это, конечно, злодеи.
Ну, не знаю, действительно, разъезжает же, действительно, малая часть, мы понимаем, что болельщиков-то...
Но лучше
у нас...
ли?
Вот, в этом вопрос, лучше или когда смотришь, что они там вытворяют, то понимаешь, что нет.
Кстати, наш слушатель 880-й почему-то не хочет, чтобы вы доехали до чемпионата.
Почему?
Не знаю, видимо, чем-то вы его задели. Он, скорее всего, просто из тех 44%, которые проголосовали за то, что они полностью поддерживают наших фанатов в том, как они себя ведут в Европе, в Марселе, сейчас в Лиле. 44% с фанатами, но 56% все-таки большинство, они на вашей стороне считают, что здесь... Ну, никак нельзя.
Ну, маловато, конечно, но спасибо им за это.
Готовы в финале короткий какой-то прогноз попытаться дать на нашу игру с Уэльсом?
Ну,
после сегодняшнего.
Но я уверен, что игра будет бессодержательная, чем она закончится, неизвестно. У нас будет еще турнирное
положение.
А зачем
вы тогда едете на Евро?
Ну, работать? Ну, футбол все-таки не ограничивается сборной России, к счастью. Все-таки футбол это несколько больше, чем конкретная
смотрите,
команда.
Какая у нас плотная композиция получилась. То есть история началась не с нас, и не только мы в ней присутствуем, и с футболом в целом то же самое.
Да.
Олег Винокуров с нами был, спортивный журналист и переводчик. Спасибо вам большое.